Второе послание святого апостола Павла к Тимофею. Откройте свои Библии. Я буду читать со второй главы второе послание, с 8 по 13 стихи. Итак, по вдохновению Духа Святого апостол Павел пишет Тимофею следующие слова. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Потому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слову, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшней нашей беседы – провозглашение или утверждение верности Господу, верности в служении, в страданиях. Вы знаете, это уже 2 месяца больше даже, как я как-то так весь в посланиях апостола Павла к Тимофею. Не потому, что мне не понравилось послание апостола Петра. Помните, мы проходили и мы начали 3 главу только 1 послания. Вот. Но потому, что это приглашение, которое я имею на эту конференцию вот, в Буэнос-Айресе, тема их съезда, именно 2 послание апостола Павла Тимофею, 1 глава, 12 стих. И на эту тему нужно там и говорить, и даже семинар со служителями проводить. И уже несколько раз мы с вами на эту тему обращались ко 2 посланию к Тимофею. И сегодня я хочу еще обратить наше самое серьезное внимание именно на этот текст о страданиях. Верность Господу стоит очень дорого. Вы не думаете, что это верность служений, верность посвящений, это легонькая прогулка в припрыжку? Абсолютно нет. Так вот, вы знаете, что Бог нас сподобил жить время или век самой ужасной безответственности. Это век, который Слово человеческое, его обещания, его заверения и даже его клятвы абсолютно ничего не значат. Знаете, когда-то в молодости, даже еще в детстве я много читал, вот и книг, особенности, которые повествовали о жизни американского общества. И что меня особенности поражало уже потом, когда я был студентом, вот, что меня поражало, и я удивлялся, потому что мы же выросли в Советском Союзе, где если там нету печати, все, ваша бумажка никому не нужна, она не имеет никакой силы. Что меня особенно поражало, и вот это вот верность слова, даже в бизнесе, даже в договорах, когда сказали друг другу «да», пожали руку, и это было сильнее всякой печати, всякого договора. То есть слово имело силу. Даже когда мы приехали сюда в 89-м году, Вот, и тоже, когда заполняли эти бумаги и все прочее, там просто были заданы вопросы, и мы должны были ответить на эти вопросы. И люди верили этому. Для нас это была такая дикость, как это не надо никаких печатей, не надо никаких характеристик там утвержденных, заверенных и тому подобное. Вот, то есть, вы понимаете, совсем иначе. Но когда я смотрю сейчас на христианство, то этот вирус, он сегодня поразил христианство, вот, что даже в христианстве лопаются, как мыльные пузыри, слова людей, которые десятилетиями следуют за Господом, их слово абсолютно ничего не значит. Сегодня я не могу сказать одно, уже под вечер уже поменялось мнение, все. То есть мы живем в такое время, когда не знаешь, кому можно верить, кому нельзя верить, кому можно доверять, кому нельзя. Ты не знаешь, кто твой враг, а кто твой друг. Вот какое время мы живем сейчас. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы сегодня хорошо усвоили себе, что это состояние не новое состояние. Вы не думайте, что раньше, во времена апостолов, было другое состояние, а теперь изменилось. Нет, это было и во времена апостола Павла. Он переживал это состояние. Это состояние было известно в Ветхом Завете. Вот почему апостол Павел, когда писал послание к Коринфянам, он говорил, от домостроителей требуется что, помните? Верность. Слово ваше да будет «да». Если это «да», то это «да». Если нет, значит нет. Но, к сожалению, христиане они хотят быть добренькими. Когда их спрашиваешь, вот скажи свое мнение, и вот он будет полчаса вам говорить вокруг, вот ходить, но никогда не скажет свое мнение. Вы знаете, в моей жизни Господь послал два таких видных деятеля, которые очень большое влияние оказали на меня и на мое служение, именно в воспитании верности слову. То есть эти люди всегда, когда бы вы их ни спросили, при любом коллективе, в любом обществе, скажи, брат, по этому вопросу. У него всегда было или да, или нет. Но никогда не было виляния того, как сегодня, когда люди хотят быть добренькими со всеми людьми, и прежде всего их интересует, а как все, так и я. То есть, чтобы добреньким быть. Так вот, Писание учит нас и говорит, верность христианина до каких пор? Помните в Откровении? До смерти. Уже после смерти можете верности изменять. А вот до смерти будь верен. Библия полна примеров верности в самых суровых, в самых жестоких страданиях. Есть описание жизни одного пророка. Это был самый благочестивый пророк Ветхого Завета. Но почему-то Богу было угодно этого самого благочестивого пророка провести через самые ужасные гонения. Это был пророк самым гонимым пророком и самым бедствующим пророком в Ветхом Завете. Вы догадались, что это был Иеремия. Такой благочестивый. Его служение – это служение мученичества, это служение страдания. Посмотрите, книга пророка Иеремии, давайте мы несколько прочитаем. Книга пророка Иеремии, 9 глава. Вот что здесь Господь говорит через пророка Иеремию, и не только Господь, но это и Иеремия тоже выражает эти слова. Смотрите, первый стих. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражении тщери народа моего». Видите, как этот страдающий, бедствующий пророк относится к своему служению? Те, которые отвергли его, которые посадили его, помните, в этот ров грязи, где по пояс был, и он там сидел, и кормили его скудно. Но этот человек принял служение от Господа. И он его исполняет независимо от того, как к нему относятся его соотечественники. И все же человек есть человек. Замечайте, на какой бы он духовной высоте ни находился, все равно приходит время, когда человек впадает в уныние. И считайте, это же книга Иеремия, 12 глава. Посмотрите, что он в молитве высказывает Господу. Первых 4 стиха. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. И однако же я буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Почему? Да, дорогие мои, это и Павел переживал. Когда он всю свою жизнь, самого себя положил на алтарь, жертвенный алтарь, и он посвятил себя этим людям, ради которого он страдал, он шел в узы, он здоровье свое положил ради этих людей, и в конце концов эти люди его не приняли, отвергли его эти люди. Почему, Господи? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и принесли плод. В устах их ты близок, но по делам, ой, далек от сердца их. Вот что он говорит. А меня, Господи, ты знаешь, ты видишь, ты испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля, и трава во всех полях сохнуть? Вот оно. Страдание. Испытание. И посмотрите, что отвечает ему Господь. Это меня потрясло. Он получил ответ, но какой? Слушайте, 5 стих. Иеремия, говорит Господь, если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебя состязаться с конями? Вот это утешение, правда? Казалось бы, для Иеремии уже, но дальше уже нет силы страдать. Дальше уже, казалось бы, ну куда еще, как уже и Иеремия терпит страдания, а Бог говорит, это ты пешочком еще только идешь. А если тебе конница случится, что ты тогда будешь говорить? Это еще не все. Если ты в стране мирной, ты был безопасен, то что ты будешь делать в наводнении Иордана? Вот это безопасность, в колодце сидеть в грязи. А Господь говорит, это еще не все. А если ты будешь в другой стране находиться, что ты тогда будешь делать? Братья, дорогие сестры, верное служение стоит очень дорого. Если бы вы послушались меня и приобрели эту книгу, которая называется «Книга мучеников», это написан Джон Фокс, один англичанин, написал ее еще в 17 веке, и он брал все страдания, мучения христиан, начиная с первого века. И епископиальная церковь английская, она приняла такое решение, что нельзя считать христианской той семью, которая в себя дома не имеет Библию и этой книги мучеников. Для чего? Чтобы христианство понимало, что верное служение стоит очень дорого. Вы знаете, кровь стынет в жилах, я уже говорил, когда читаешь об этих страданиях, когда особенности, когда в период испанской инквизиции. И интересно, эти люди, что меня потрясает, эти люди принимали Господа, они каялись, они шли, принимали крещение и знали, что завтра они идут не просто на эшафот. Это было бы еще легко. Отрубили голову или повесили, что? А завтра над ними будут издеваться и истязать в самых невероятных страданиях. И они шли. Это непостижимо для нас. Мы дальше посмотрим, почему они шли. Это был авторитет Божьего Слова. Вот что значит. Для них Библия была единственным авторитетом. И поэтому они принимали, шли на страдания, все. Страдания были наполнены служением всех Божьих тружеников. Только в разной степени. Вспомните страдания Моисея, как он страдал. 40 лет он был в среде необузданных верующих соотечественников. Где-то около 3 миллионов. У каждого свой характер. То им мясо, то им вода, то им еще что-то. То им жарко, то им холодно. И он должен был нести служение. И вы знаете, кто больше всего восставал? Это его родственники. А для Павла, вспомните, прочитайте второе послание Коринфянам в 11 главу. Это интересно. Я когда сейчас читаю, иногда там присылают рождественские письма, и каждый о себе хвалится. Вот в этом прошедшем году я там ездил туда, я ходил туда, и все. А Павел, когда писал, он говорит, вот вы хвалитесь, а я вам напишу о своей жизни. В опасностях от разбойников, в опасностях от лжебратьев. Вот на море тонул, мне было 5 раз дано по 39 палками. Вот, и то же самое, камнями был побиваем. Я думаю, что вот это не стыдно, такое новогоднее письмо послать кому-то. Ну, конечно, если больше нечем хвалиться, то можно написать, что ездил в Лас-Вегас или в другие места, служитель Божий. Так вот, наше служение – это тоже служение, которое стоит очень дорого. Вы знаете, цена служения Господу не упала. Она не зависит от экономического состояния, как сейчас цены упали на имущество, на property. А цена служения Господа, она всегда высока была, есть и будет. Она никогда не падает. Так вот, читайте, Христос говорит ученикам, когда Он прощался уже с ними перед Голгофскими страданиями, Он говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил. Да. И вот Павел, когда он был уже в темнице, второй раз, первый раз он был в темнице, но у него настроение было бодрое, он знал, что его освободят, и они еще увидятся. Вы читаете первое послание, но уже когда вы читаете второе послание, он знал, что из этой темницы дверь открывается только на эшафот. Все. Другого выхода нету. Он говорит, мое время уже приблизилось к концу. Но он что-то заметил, что вот эта обстановка в христианских церквах, в то время, когда он был, она в действительности в какой-то степени повлияло даже на Тимофея. И заметьте, когда вы читаете, смотрите, 8 стих, он говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Значит, что-то было, что Тимофей, или вернее Павел, заметил. Дальше 2 глава говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати». 3 стих: «Переноси страдания как добрый воин», то есть как христианин. Да, он заметил. 4 глава, посмотрите, что он говорит: «Тимофей, заклинаю тебя перед Богом, проповедуй слово, не иди на поводу у этих людей, которые любят слушать басни там или какие-то философии и тому подобное». Помните, он писал одной церкви: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением. Тимофей, заклинаю тебя Господом, проповедуй слово, будут они принимать или не будут. Настой, говорит, вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, выщевай со всяким долготерпением». Почему? Потому что время будет, когда здравого учения принимать не будут, но ты поставлен Господом для чего? Чтобы провозглашать истину. Так вот, все это послание наполнено напоминанием о страдании всех тружеников Господних на протяжении всей жизни Церкви. Всегда цена следования за Господом очень высока. Очень высока. Почитайте 11 глава Евреям. Вы увидите там с 35 стиха по 38. Вы увидите, вот цена следования за Господом. Это не потому, что это плохие люди или что. Нет, он говорит, весь мир недостоин этих людей. Но это Божий путь. Так вот, вернемся к тексту. Евангелие будет всегда возбуждать враждебность и агрессивность греховной среды. И поэтому, смотрите, что говорит Павел Тимофею. Прежде всего, Тимофей, итак, помни Господа Иисуса Христа. У тебя страдания, ты изгнан, ты не принят. Да, это будет. Но помни Господа Иисуса Христа, когда тебе невыносимо тяжело. Он был презираем, он был умолен, он был обезображен, он был отвержен, он был распят, он был убит. За что? За что, Господи? Как злодей был распят, как самый негодный человек. Для чего? Таков план Божий для спасения рода человеческого. Это Божий план. Так вот, дорогие, ты не удивляйся. Смотрите, как только Павел попал второй раз в темницу, все от него отказались. Это удивительно. Смотрите, что он пишет. Все ассийские в первой главе, знаете, как он пишет, 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». И он здесь приводит два имени каких-то, в том числе и Фригел, и Ермоген. Это интересно. Все. Он даже называет двух дезертиров. Это не рядовые члены церкви. Для Тимофея эти люди были хорошо известны. Иначе бы Павел не написал ему об этом. Так вот, Тимофей, ты хорошо знаешь этих людей. Тимофей, ты хорошо знаешь, когда я в Асии собрал всех пресвитеров, 20 глава Деяний апостолов, помните, когда он собрал всех пресвитеров, и он прощался с ними, и все, и они там падали ему на шею, плакали, и все. А вы помните, что он им сказал, этим пресвитерам, этим служителям в Асии? Он сказал: «Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо». из вас самих. Прочитайте 20 глава. Вот оно что. И эти ассийские, это же и город Ефес, это тоже в Асии. Там был Тимофей пастором. Они погружались уже вот в это, вот это еретическое учение. Так вот, дорогие, Тимофей, ты хорошо знаешь, ты последовал мне в жизни, в страданиях и в учении, ты мне последовал, и ты же, наверное, знаешь, что я вложил душу свою в этих людей. И когда ты влагаешь душу свою в этих людей всецело, без остатка, когда ты оставляешь абсолютно все, я все оставил. Он говорит, что было преимуществом, я почел за ссор. Я не стал советоваться с плотью и кровью. То есть Павел всецело в служении. И когда ты все отдаешь себя без остатка этим людям, вы знаете, это приносит ужасную боль и страдания. Кто пребывал в этом служении, тот знает. И поэтому Павел пишет одной церкви: «О несмысленные галаты, для которых я снова в муках рождения». Вот она, боль. Боль страданий, боль переживаний, цена верности в служении – это муки рождения. Когда ты влагаешь в этих людей абсолютно себя самого полностью, это тяжело. Эти люди могли бы трудиться, тебе кажется, что посмотри, эти люди обеспеченные, они не имеют никаких ни забот, ничего нету. Ну, кому бы еще трудиться? А они прежде всего думают о своем благополучии. Я не понимаю этих людей. Люди говорят: о, брат, ты должен беречь здоровье свое. Для чего? Чтобы здоровым умереть? Для какой цели? Павел положил себя и здоровье, и все, всецело себя положил. Почему? Потому что это цена верности в служении Богу. Все ассийские оставили меня. Так вот, дорогие мои, Тимофей, ты знай, вспоминай Господа Иисуса Христа, не меня, хотя ты последовал мне и в житии, и во всем, но помни Господа Иисуса Христа. Вот, дорогие мои, образец для нас, вот объект нашей веры, от этого зависит наше служение. Мы дальше посмотрим, что это значит. Но знайте, Тимофей, что всегда, пусть будет темно, пусть все отрекутся, знай, что у Господа всегда есть те, которые придут тебе на помощь в самых трудных обстоятельствах. Как и те, на которых ты возлагал особое внимание, предали тебя, так и знай, что всегда найдутся те люди, на которых ты никогда не думал, но они окажутся твоими первыми помощниками. Они протянут руку помощи. Да? Помните, мне нравится, как брат Аркадий рассказывает стихотворение о том, что он ехал на чужом осле, что он там дальше, что он даже был положен в чужом гробу. Он даже и этого не имел, абсолютно ничего. Смотрите, горница надо было, нашелся человек, мы не знаем его имени, но нашелся, который предоставил ему горницу. Нужно был осленок, транспорт нужен был. Нашелся человек, которому сказали: он нужен для Господа, пожалуйста, никаких нету проблем. Помните Давид, когда он убегал от своего сына родного, когда весь Израиль восстал против него, и вот он приходит в Маханаим, голодные, оборванные, обессиленные. И кого он встречает? Три человека. Прочитайте 2 книга Царь, 17 глава. Какое это утешение для Давида. И среди них Верзилий, галадитянин, 80-летний старик. И там идет перечисление, целая бухгалтерская книга. Какое утешение. Тимофей, помни Господа Иисуса Христа. Помни, всегда найдутся те люди. А вот Давид провозглашает и говорит, кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского? Ну, какая же тебе разница? Ну, вот пей эту воду. Ну, вот бывает такие иногда, как вы говорите, неразумные желания в служителей. Ну, что-то ему захотелось. Ну, какая тебе разница? И вот нашлось три человека, помните, их имена записаны, которые пробились сквозь филистимский стан и принесли. Вот это утешение было для Давида. Он взял этот кувшин с водой, он прославил Бога и во славу Божию вылил эту воду для Господа в его славу. Эти трое людей, они удовлетворили не каприз Давида, они прославили Бога. Они содействовали, они споспешествовали своим отношением к Давиду, они споспешествовали славе Господней. Вот что вы должны понять, кому вы споспешествуете. Или в унынии, или в депрессии, когда служители впадают, или вы поднимаете руки и даете силу и вдохновение. О, с этими людьми мы можем служить, с этими людьми мы можем дела Божии творить. Итак, помни, потому что наш Спаситель, говорит Павел Тимофею, страдающий Спаситель, никто никогда не был призван Богом на такие страдания, на такие пекельные муки, как был призван в свое время наш Господь Иисус Христос. Он обрек своего единородного Сына на эти пекельные муки. Подавляющее большинство его современников не могли даже допустить, что это Мессия. Вот оно что. Итак, вспомните и подумайте, кто является героем вашей веры, кто является объектом вашего созерцания в вашем служении, в вашем следовании за Господом. Его служение, его подвиг, его жертвенность, его страдания, они несравнимы со всеми человеческими страданиями и жертвами, взятыми вместе. Тимофей, не стыдись, не бойся мирского стыда и морского позора. Если все это претерпел наш Господь Иисус Христос, то для нас это привилегия и честь терпеть поношение ради Господа. Тимофей, направляй свой взор веры на Христа страдающего. В царство славы есть только один путь. Это путь, проложенный Господом Иисусом Христом. Другого пути в царство славы нету. И страдания, они, согласно Писанию, никогда не бывают случайными. Если мы правильно понимаем и вникаем, и воспринимаем эти страдания, то страдания, они увеличивают нашу славу в вечности. Помните, Господь или Павел говорит, когда явится Иисус Христос во славе, и вы явитесь с Ним во славе. Мы поговорим это в следующий раз. Так вот, дорогие, самые жестокие страдания, Христос был в окружении самых бесчеловечных, бессердечных людей. И помните Его первые слова на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». его молитва. Я когда размышлял об этом, это непостижимая тайна смирения. А ведь он мог бы сказать вот этой толпе там гогочущей, и все, он бы сказал бы, ну, до встречи у Белого престола, вот там поговорим. Но помните, говорит пророк, страдая не угрожал. А мог бы сказать. Помните, Павел пишет Коринфянам письмо, как вам прийти? С мирной инициативой или с другим жезлом? Я могу и жезлом прийти. Я кое-кому, кое-кого из вас могу посадить, и вы замолчите. Но я этого не делаю ради вашего блага, чтобы вас спасти. Вот что это такое, вот для чего страдания. Почему это Божье призвание, дорогие мои? Божье призвание всегда имеет целенаправленное значение. Вот оно что. Его страдания, как и страдания истинных христиан, есть величайшее зло. Они неправедны, эти страдания, несправедливы эти страдания. Но однако знайте, что все страдания целенаправлены. То, что мир делает зло, то, что невежды делают зло, да, это да есть, но пророк говорит, или Бог говорит через пророка, что он возложил на него все наши грехи, и он их телом своим пригвоздил ко древу. Он сделался за нас грехом. Он страдал, чтобы мы не страдали. Он умирал, чтобы мы не умирали. Он мучился, чтобы мы не мучились. Итак, заметьте, в этом первом его напоминании Тимофею он говорит: «Помни Господа Иисуса Христа из семени Давидова воскресшего». Я когда рассуждал, я думаю, интересно, почему он не говорит «помни воскресение Иисуса Христа» или «помни Рождество Иисуса Христа». Это было законно. Мы же помним Рождество, мы же помним воскресение. Но оказывается, что мы не праздник празднуем, и мы не празднику поклоняемся, и мы не праздник увеличим и превозносим. Это не наше дело, а наше дело – помните Иисуса Христа, рожденного в Вифлеемских яслях. Вспоминайте это на Рождество. Вот будет скоро воскресенье, мы будем. Так вот, вспоминайте не воскресенье само, а вспоминайте Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Потому что именно в нем наша сила, не в самом факте, а именно в том, что Иисус Христос, теперь воскресший, Он в нас живет и на небесах, одесную Отца Небесного. Он победил ад и смерть. Помни воскресшего Христа. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Христос воскрес. Они потеряли силу. Вот что это значит. Итак, следующее, второе, на что обращаю наше внимание, что хочет сказать нам апостол Павел в этом послании, то, что он говорил Тимофею, он провозглашает силу слова благовествования. Или, говорит проще, он провозглашает силу Божьего слова, силу Евангелия. Слово Евангелие. Итак, вторая причина – что он говорит? Смотрите, еще раз читаю. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Вот она, вторая причина, утверждает нашу верность в любых обстоятельствах жизни. Что это значит? И эта верность заключается в животворящем слове Евангелия, в животворящем слове благовествования. Вот он авторитет, вот она сила нашего следования, нашей верности, сила в Его Слове. Итак, Павел говорит римлянам, благовествование, оно есть сила Божья для всех уверующих. Итак, 9 стих говорит, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нету уз. Вот оно, он в узах находится, он в темнице находится, но он говорит, для Божьего Слова нету уз. Это потрясающая истина. Тимофей, смотрите, второе послание, 3 глава, 10 стих. «Ты последовал мне в учении, в житии, расположении, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях». Для Слова Божия нет уз. «Моя вера, – говорит Павел, – и мое служение имеет непоколебимый фундамент». Что это за фундамент? На чем ты стоишь, Павел? Почему ты не поколеблешься? Почему, Павел, ты не колеблешься? Тебя избили, тебя выволокли за город, бросили, думали, что ты мертв. Павел, в чем сила твоей непоколебимости? В авторитете Божьего Слова. Вот в чем сила. Для всех истинных христиан на всем протяжении истории Церкви Слово Божье всегда имело силу, имеет силу. Это не просто то, что вдохновляет, а это то, что дает силу, является силой. Но все сие, он говорит, преодолеваем силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Вот оно, признание. Признание абсолютного авторитета Бога. В чем оно заключается? Я знаю, что вы все сегодня скажете, о, Библия, да, это Слово Божье, да. Для меня это авторитет. Но в чем заключается авторитет Слова Божьего? В чем заключается авторитет самого Божия, Бога? В полном доверии. На этом стою и не поколеблюсь, как сказал в свое время Лютер. Если вы мне докажете на основании Писания, что то, что я говорю и провозглашаю, это ошибка, тогда я поверю. Но я на этом стою, вот оно, Слово Божье, и от этого я не отступлю. Только эта вера принимается Богом. Вера в абсолютный авторитет Писания. Для Павла Евангелие обладало не только силой, оно обладало ценностью. Братья, дорогие сестры, я не знаю, как вы рассуждаете. Вот Павел за что страдал? Евангелие. Я не нахожу ничего более сильного, более славного, более прекрасного, более привлекательного и более глубокого, чем благовествование Христово. Размышляйте об этом. И оно будет вас до глубины души потрясать. Но это возможно только при одном условии. Если это благовествование является единственным вашим авторитетом. Оно делает нашу жизнь осмысленной, оно делает нашу жизнь целенаправленной. Чем бы вы ни занимались, но если ваш род занятия зиждется на авторитете Писания, если все ваши решения принимаются на основании авторитета Божьего Слова, тогда тогда это будет для вас осмысленным, оно будет вызывать у вас восхищение, удовлетворенность. И потому, дорогие мои, верность – это мерило ценности. Вот что я. Многие люди думают вот что, что Евангелие – это рецепт, по которому можно получить желаемое. А церковь – это место, где можно получить это желаемое. Ну, например, люди думают, ага, наркотики. Ага, вот Евангелие я приму, я теперь буду свободный от наркотиков. О, пьянство? Хорошо, я приму Евангелие, я буду свободен от пьянства. О, у меня проблема с моралью. Евангелие я приму, и тогда я буду, освобожусь от этого. О, а где это я могу сделать? О, это я могу в церкви. Правильно, Евангелие освобождает. Но беда в том, что люди хотят освободиться от некоторых греховных привычек, но не принимая самого Евангелия, которое бы сделало их новой тварью и которое бы сделало единственной ценностью их жизни это Слово, это Евангелие. И Христос стал бы для вас самой большой ценностью. Помните, один мудрый такой человек, когда он увидел, когда Петр и Иоанн пришли в Самарийский город, они возлагали руки, он как увидел, у него же глаза с орбит полезли. Такого он еще не видел. Он, помните, чем он занимался, Симон там в городе Самарийском? И он что, он принес деньги? О, дайте мне, вот это же, это то, что сегодня живут миллионы людей, христиан. Они хотят иметь какие-то дары Божьи, они хотят обладать чем-то, но при всем этом Христос не является их ценностью. Христос для них это тот, который дает им здоровье, благополучие дает, работу дает, еще там известность дает. Вот это, о, этому Христу я согласен служить. Но как насчет того, когда этот Христос берет, вводит вас в горнило, когда печь раскаленная в 7 раз сильнее, как тогда является этот Христос для вас ценностью, ради которого вы идете в печь, не потому что Он освободил вас от пьянства или наркотиков, а потому что Он вас освободил от вечного мучения. Вот оно что. И сделал вас наследником вечной славы. Вот кто он. И поэтому Павел провозглашает, смотри, это по моему благовествованию, вот оно, авторитет слова, авторитет Писания. Вот что говорит нам Слово Божье. Итак, заканчивая это, я хочу сказать то, что говорил Павел. Тимофей, ты никогда не сможешь быть Божьим слугою. А сегодня Тимофей говорит нам, друзья мои, вы никогда не сможете выполнять служение, если Евангелие не будет единственным авторитетом вашей веры. Не спрашивайте у дедушек, бабушек, или там у папы, мамы, вам там нравится или не нравится. Мерило вашего служения должно быть Евангелие. И тогда вы встретите гонение, тогда вы встретите недоразумение. Даже в своих семьях. Помните, Христос говорит, и враги человеку домашние его. Начните жить по Писанию. И вы увидите. Сразу все станет на свои места. Так вот, дорогие мои, насколько авторитетно для вас Слово Божие. Как случилось, что Павел тут же последовал за ним? Савл, Савл, трудно тебе идти против нужна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Вот это и все. И Павел говорит, я не стал советоваться. Сегодня, когда человека приглашает к служению, о, то мне нужно подумать, о, то мне нужно посоветоваться, мне нужно родственный консилиум собрать. А Павел говорит, Я все оставил, потому что все это ссор. И я последовал за ним. Дорогие, как получилось, что Петр, Иоанн и другие, Иаков, Матфей, как получилось? Потому что для них авторитет слов Христа стал превыше всего. И эти люди не колебались. Павел не колебался. Вот оно. Почему множество христиан сегодня влачат жалкую, бесцветную жизнь? Почему проблема сегодня вовсе, любое возьмите дело в церквах, посещаемость, жертвенность и посещенность, все. Почему проблема? Проблема одна заключается. Грех перестал быть грехом. Я же вам говорил в прошлый раз, кажется. Ну, скажи кому-нибудь сегодня, что непосещение собрания есть грех. Ты сами скажешь, ты что, с какой ты? Тебе только на Луне проповедовать с таким понятием. Но так учит Слово Божие. Все. И все другие вещи. То есть, я хочу сказать, что Писание не потеряло сегодня своей значимости, но когда люди говорят, почему сегодня для христиан Слово Божие перестало быть авторитетом, почему оно потеряло силу? Оно не потеряло силу, дорогие мои. Множество христиан в настоящее время никогда в своей жизни не воспринимали Слово Божие как единственный авторитет для принятия всех решений. Отсюда и проблемы в ваших семьях. Вот. Почему? Потому что ваши родственники, которые неверующие, или же ваши дети, они видят вас, что вы лукавые люди. Почему? Потому что вы называетесь верующими, но свои решения и практику своей жизни вы планируете на чем? Так у нас принято, такие традиции и тому подобное. Братья, дорогие, это серьезный вопрос. Все решения своей жизни мы должны решать исключительно на основании Слова Божьего. Вот оно, единственный абсолютный авторитет для принятия абсолютно всех решений. Личных, церковных, семейных, общественных. Вот чем является Слово Божие. Поэтому я хочу закончить это. Мы продолжим, если Господь даст нам жизнь, следующее воскресенье. Дальше эту тему, вот, которую мы сегодня начали, мы ее продолжим дальше. Но я хочу сегодня вам задать вопрос. Посмотрите, как проходят ваши общения, когда вы собираетесь. Как часто вы на своих общениях, когда к вам приходят друзья и тому подобное, и вы открываете Писание, о чем вы разговариваете? Если для вас авторитет Писания, то где двое или трое собрались, вы прежде всего вы молитесь, вы помолились Господу, вы помолились о себе, о церкви, обо всем. Вот оно, целенаправленность должна быть. А что сегодня, когда собираются верующие? Юмор, анекдоты, веселье, хихоньки, хахоньки, все. Вот чем вы занимаетесь сегодня. Если я не прав, скажите мне после собрания. Авторитет. Вы сегодня многие христиане выбросили Писание из своего сознания. Второй вопрос. Часто ли Библия является центром вашего внимания? И когда вам нужно принимать какие-то решения, вы открываете Писание и говорите, но нет, я этого не сделаю. Да, я буду нищим, да, может быть, я всего лишусь, но Писание говорит, вот так я должен делать. Почему? Потому что это я принял от Господа. Это есть служение, и поэтому он должен быть прославлен. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за Твое животворящее Слово, которое Ты оставил нам. Господи, я так благодарю Тебя за то, что для Тебя это Слово было мерилом ценности. И для того, чтобы исполнить это Слово, Ты пошел на крест, Господи. Ты исполнил абсолютно все, что повелел Тебе Отец Твой Небесный. Это была Твоя пища, это было Твое питье. О, Господи, как мы сегодня далеки от этого. Прости нас за это, Боже милостивый. Господи, помоги нам сегодня наполнить наше сознание Твоим Словом, чтобы мы понимали, что верность очень высокую цену имеет. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Услышь нас. Сделай нас способными понимать это Слово. Сделай нас способными, Господи, этими словами жить. Сделай нас способными сделать переоценку ценностей своей жизни. Ибо Ты приготовил для нас вечную славу, вечное блаженство взамен всему тому, Господи, что здесь на земле так часто держит нас. Услышь нас, Господи, я прошу Тебя, благослови каждую душу и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.